Всем привет, я Михаил Поленов, это «Болейте за своих», футбольный подкаст о самом важном в любимой игре. Сегодня в выпуске. Бартомео, наконец, ушел в отставку. Кажется, в Барселоне этому счастливы все, кроме главного тренера команды Рональда Кумана. «Спартак» обижается на несмешную шутку в интернете и снова случается громкий скандал. А также, почему экспертно-судейская комиссия принимает странные и, на мой вкус, просто опасные решения. Обо всем об этом поговорим сегодня. Выпуск номер 39. Мы начинаем. Поехали. Сразу оговорюсь, что мы записываем этот подкаст в воскресенье днем. Лично для меня все главные события тура уже случились. И сейчас станет понятно, о каких именно событиях мы будем говорить. Они, может быть, даже вне контекста тура. Константин Генич присоединяется к подкасту. Костя, рад тебя видеть, слышать. Приветствую тебя.
Привет, Миш. Спасибо снова за приглашение в свой подкаст.
Мы обязательно поговорим об обиженном «Спартаке». Так получается, что это какой-то такой, ну, как бы фрагмент, что ли, тура, потому что событий довольно много. Давай начнем. Вот для меня самая болезненная тема, самая непонятная. Это история с отменой красной карточки Еременко. Насколько тебя убедил КДК РФС в том, что их решение принято в соответствии с нормами? Меня нет, а тебя?
Меня тоже, но здесь КДК, как мне кажется, ни при чем, потому что решение принимала экспертно-судейская комиссия и, соответственно, наверное, спрос с них. И абсолютно уникальная ситуация, и в нее, к сожалению, опять угодил мною уважаемый абсолютно, и мне кажется, качественно квалифицированный арбитр Василий Казарцев. Потому что момент, конечно, в игре с «Химками», ну, такой неоднозначный, он половинчатый. То есть желтая карточка однозначно, и в целом, наверное, есть основания и для красной карточки, потому что мы видели, что даже следы от шипов остались на внутренней стороне бедра игрока «Химок» после контакта с Еременко. Поэтому, наверное, по букве правил основания для красной карточки были. Валерий Карпин может иметь свою точку зрения, считая, что неумышленно... так скажем, не обязательно Еременко задел игрока, что он смотрел на мяч и, пытаясь мяч обработать, просто вот так попал, да, это как это называется-то, фол, вот как в матче ЦСКА Арсенал дали пенальти, ну, фол по неосторожности, так скажем, да, поэтому, если бы Казарцев показал желтую карточку, то уже отменить это решение ЦСКА не мог. Показав красную карточку, ЦСКА может повлиять на отмену красной карточки, но не может понизить дисциплинарную санкцию до желтой. Соответственно, Ростову здесь, можно сказать, повезло, что Еременко получил красную карточку, эту красную карточку оспорили, и в итоге он принимает участие в матче. Другой вопрос. Опять с уважением к Василию Казарцеву, но арбитр дважды бегал смотреть ВАР. Когда сначала там были назначены момент пенальти с Мирзовым, потом во втором тайме еще был момент. Два раза ходил смотреть ВАР. Два раза, получается, подход к ВАРу, снижение оценки. Уже снижение оценки. Если ЦСКА принимает решение, что арбитр допустил ошибку, показав красную карточку, эту красную карточку отменяет, то, соответственно, эту ошибку принимаем как штраф. И еще, наверное, какая-то дисциплинарная санкция по отношению к Казарцеву. То есть два решения, которые принимает Безбородов-Левников в матче Краснодар-Спартак, лишают их возможности там даже разговора о том, что Безбородов может закончить карьеру, что было предвзятое судейство. В этой же статье на сайте РФС ЦСК объясняет, по каким причинам решения Безбородова были неправильные и почему Левников ему не помог. И, соответственно, эти арбитры пропускают ближайшие туры, и я не знаю, сколько они еще пропустят. Казарцев с этими ошибками в итоге попадает на матч Рубин-Арсенал. И вот объяснение этому у меня нет. У меня есть объяснение и понимание, почему красную карточку могут отменить, но почему не применяется, или почему дифференцированно применяются дисциплинарные санкции к арбитрам.
Удивительно. Действительно, это удивительный момент. Меня смущает еще один разворот в этой истории. То есть, да, я неправильно сказал, конечно, не КДК, конечно, экспертно-судейская комиссия. То есть, они признают,
что фол был со стороны Еременко. У него до этого желтая карточка была. То есть я не могу это не отменить. А они отменяют красную, ничего не назначают взамен, потому что они не могут вынести карточку. При этом они, соответственно, вместе с красной отменяют удаление. Игрок выходит, играет. Еременко отдает голевую передачу. Ростов выигрывает со счетом 1-0 у «Спартака». И дальше у любителей теории заговора. Ну, я не знаю, чем бить их аргументы. Все против «Спартака». Они самого главного креативного игрока соперника реабилитировали. Он отдал голевую передачу, мы проиграли. Все делается для того, чтобы кто-то занял первое место.
Ну, да, Миш, ну, сейчас, разумеется, вокруг первого места «Спартака» можно много теорий заговоров рисовать. Сейчас модно стало, да, сейчас, мне кажется, после каждого тура, после каждого матча обязательно какие-то протесты клубы там буквально там на коленках состряпают и тут же отправляют. И, знаешь, не отправив, ты уже вроде как не модный, ты не в тренде. Потому что вчера только закончилась, там, не вчера, закончилась только игра Ростова и «Спартака». Понятно, решение по второй карточке Хаджикадуничу очень спорное. Еще, по-моему, не выходя из раздевалки, Ростов уже успел состряпать протест.
Слушай, тебе не кажется, что это очень опасная история? Что теперь абсолютно любое обращение клубов... Ну, например, я что имею в виду? Краснодар выпустил очень эмоциональное заявление. Очень эмоциональное. И, ну... Давай называть вещи своими именами. Мы знаем, что это не Владимир Хашек придумал эти формулировки. Мы знаем, откуда. Наверное, это идет с самого верха. Наверное. Может быть, это коллективно, я не знаю. Но это официальная позиция клуба, и она была довольно жесткой. То есть теперь после каждого матча любая команда по-хорошему может по большому счету чуть ли не отстранять судей. Но это же ненормально.
Проблема в том, что судьи, точнее, руководители клубов пытаются порой замаскировать неудачные игры, да, неудачные действия своих команд, кадровые проблемы исключительно предвзятостью судей. Не их низкой квалификацией, а предвзятостью. Потому что в заявлении, очень эмоциональном, таком рефлексирующем заявлении Краснодара, между строк читается, что и там прямым текстом даже сказано, что это предвзятость. И два якобы похожих момента трактуются по-разному. В одном случае гол зачитывается. Кстати, да, эксперт судейской комиссии признала, что это ошибка Безбородова и Левникова, который в большей степени должен был Безбородову помочь, просмотрев кучу повторов, и так быстро не соглашаться с решением арбитра и гол зачитывать. И во втором случае, когда Мартынович кладет руку на спину Жиго, я с тобой согласен, что эта практика, она... токсично. Мне это не нравится. Но, может быть, будь я работником клуба, будь я таким же рефлексирующим, очень эмоциональным человеком, я бы тоже, наверное, реагировал именно так. Да? Там Гурам Аджоев после 1-5 говорит, что позор, стыдно за российский футбол. Стыдно. Просто вся Россия видит, что не было никакого контакта, хотя вся Россия с помощью ВАРа и Крупнини видит, что контакт был между Рассказовым и Зайнудиновым. Но проиграв 1-5, можно выйти и сказать «позор». Да, стыдно за российский футбол. И вот мне кажется, когда маскируют неудачные результаты за неквалифицированные или, может быть, предвзятые работы арбитров, то это желание, знаешь, вот себя ответственность убрать, там, стряхнуть и сказать, слушайте, ну мы-то выложились, мы сделали все, что могли, но вот эти люди в черном просто стыдоба, ну просто стыдоба. Они просто приезжают, откровенно там нивелируют нашу работу, там еженедельную в 24/7 мы готовим команду, мы восстанавливаем тяжелейшие условия, ковид, мы всех проверяем, а вот выходим на поле, и эти судьи, гады, нас убивают. Я согласен там с Карпиным по каким-то моментам, особенно его эмоциональное высказывание после матча со «Спартаком», что судейскому комитету или судейскому корпусу должно быть стыдно, что в их рядах находится такой арбитр, как Евгений Турбин. Да, в матче «Чертанова и Чайки» мы видели с тобой, что, ну, действительно, моменты, ну,
спорт. Ну да, там железо, там три момента в пенальти.
Да, то есть, ну ты представь, если в премьер-лиге при показе там 17-15 камер, да, укрупнения с ВАРом есть вопросы, то представь, что происходит в ФНЛ. Я же даже не говорю про ПФЛ, там вообще, наверное, караул. Вот там действительно могут быть обвинения в предвзятости, в убийстве и так далее. То есть этого практически никто не видит, там могут кричать руководители, болельщики, игроки возмущаться. Но это будет такой писк утопающего в, я не знаю, там, в пустыне, да, который хочет глоток воды, но его никто не слышит.
Но мы записываем подкаст до игры ЦСКА и «Зенита», честно говоря, сразу хочу пояснить. Но игры «Локомотива», игры «Краснодара», и до этого выступления всех наших команд практически, кроме ЦСКА, может быть, в чемпионате после Еврокубков, складывается ощущение, что они просто сдулись, они просто на ободах. Замена Дзюбы в перерыве в матче Дортмунда – это очень показательный момент. Я не думаю, что там можно говорить о конфликте. Может быть, он станет следствием замены. Но просто сил не хватает.
В октябре месяце уже сил не хватает.
А я, ну, вот не понятно. Я хочу понять, почему так происходит. Но ты не будешь спорить с тем, что и Краснодар, и Локомотив сыграли в этом туре, ну просто...
Ну, да. Я бы не сказал, что сил не хватает, но Локомотив вполне прилично бегал в матче с Байером, ну, с Баварией, да. А Краснодар вполне прилично 75 минут двигался в игре с Челси. Ну, «Зенит» выбрал тактику Уфы и прогадал в Дортмунде. ЦСКА очень неплохое движение показал в игре с Загребским «Динамо». Если мы говорим именно про функциональное состояние, понятно, есть сопутствующие... факторы, сопутствующие причины, там, как пандемия, да, то, что в Краснодаре больше 10 игроков травмированных, да, там еще и заболевшие, но это вопрос к клубу. Это вопрос, почему такое количество травм, причем травм и мышечных, и там заболеваний, где подхватили, и так далее, и так далее. То есть это пусть Краснодар сам разбирается, но когда у тебя выпадают все основные футболисты, вот сколько Вандерсон уже не играет. Да, классно там травму получил после сборной. Понятно, что и здесь сборная еще тоже сыграла определенную негативную такую роль для многих команд. Потому что если мы говорим про Дзюбу, то, мне кажется, Черчесов просто его загнал слегка, да, 3 матча он, ну, 2,5 сыграл за сборную. И все-таки здесь надо дозировать нагрузку. И сам Дзюба, помнишь, перед паузы первой на сборной сказал, что села батарейка, но ничего, приедем в сборную, перезагрузимся, будет нормально. 2 мяча сербам забил, вроде как, да, воспрял, потом обыграли еще венгров, и стало полегче дышать. А потом на этой волне еще докатили, хет-трик ворота Уфы сделал, а потом снова батареечка подсела. Здесь очень надо правильно дозировать нагрузку, тем более с вот таким интенсивным графиком, и заметь, что не было отдыха. Вообще не было практически отдыха. То есть они только закончили прошлый сезон, как тут же там через 2-3 недели начали новый. То есть здесь организм-то даже при всех методах восстановления, но организм не железный, надо правильно распределять нагрузку, тем более еще с этими перелетами, переездами и со многими ограничениями. Поэтому я не могу сказать, что сдулись, но если ты, вот если мы говорим про «Локомотив» в Сочи, если ты в футбольном клубе «Локомотив», если ты надеваешь футболку клуба «Локомотив» и ты в заявке на сезон основного состава, ну, будь добр соответствовать. Будь добр. Ты в «Локомотиве», ты в топовой команде. Если ты оказался уже в этой команде, значит, ты соответствуешь тем задачам и амбициям, которые перед этой командой поставлены. И вчера, глядя на игру, или там, когда смотрел игру «Сочи» и «Локомотива», ну, просто страшно было наблюдать за игрой «Локомотива» в первом тайме, да, во втором, там, когда основные футболисты вышли, стало чуть полегче, но я вот этого не очень понимаю. Понятно, есть суперлидеры, которые там делают игру, но все равно, когда сидят ребята молодые на скамейке и говорят, вот нам не дают шанс, вот нам не дают там возможность себя показать, проявить, вот мы только тренируемся, а вот дают шанс, а ты не готов, оказываешься несостоятельным, и вчера там Николич говорит, что 2 разных матча, и это неуважение к чемпионату. Вот выходить и играть вот так спустя
рукава. Это его проблема в том числе, нет?
Это его, это в какой-то степени его проблема, потому что он пульс, он контролирует внутреннее состояние команды. Если он выпустил состав, который оказался не готов к Сочи, у которых тоже там колоссальные проблемы, там Салагова нет, Нобуа нет в середине поля, но там вчастую проигрывают тайм, и уходит на и устраивается на 0-2, то, значит, и к Николичу, разумеется, тоже вопросы имеются. Но и мы видим по новичкам «Локомотива», тоже они пользы не приносят. Камано. Чем Камано лучше? Да, чем он лучше, я не знаю, там, Рыбчинского? Я пока ничего не вижу. Как им интересовался Ливерпуль, ну, интересоваться можно кем угодно. Поэтому Не вопрос так скажем, того, что команды утомились. Я думаю, что это просто такой уровень. Да, может быть, где-то с наших завышенных ожиданий.
Давай поговорим о хорошем. О команде футболка, которая не представлена, по-моему, в твоем иконостасе. Это Рубин. И в частности, Хвичик Варацхелия и его падение в штрафной, после которого он показал, кстати, Казарцеву, что ничего не было. Я циник, честно говоря. И я убежден, что при счете 0-0 в пограничной ситуации, ну, я не знаю Хвича лично, не знаю, я только предполагать могу. Я думаю, что при счете 0-0 он вряд ли бы проявил такую сознательность. Но это крутой момент. Это классный момент, который, к сожалению, как-то вот остается так на периферии. По-моему, это очень хороший по-человечески эпизод. Ты не согласен?
Ну, я согласен. Хвич, конечно, большой молодец. И опять получил приз лучшего игрока матча, и я надеюсь, что действительно Хвича все-таки будет так более трепетно относиться к этим призам. Мы видели в фильме Нобеля Рустамяна, в прекрасном фильме, который он снял про Хвичу, что они у него пылятся на базе, там где-то в углу стоят, и все-таки это индивидуальные призы, и он их заслуживает. И в этом матче Хвич тоже был прекрасен. Его поступок благородный, действительно заслуживает уважения, но я, посмотрев кучу повторов, все-таки убежден, что там контакта между ним и Рассказовым был. И основания для пенальти были. И вот это первое же движение Хвича нет. Там, типа, все в порядке, меня никто не трогал. Не исключаю, что, может быть, при счете 0-0 или там 0-1 в конце матча Хвича бы так себя не повел. Но, знаешь, вот после выхода фильма на Хвичу... Вот Хвича везде. Хвича там, Хвича здесь. Там появился интерес еще Дортмундской Боруссии, там других немецких клубов на вот неделе, да, это такая была неделя Хвичи. И на футболиста молодого это такое серьезное давление, такая ноша, с которой не каждый может справиться. И мне кажется, Хвич сам по себе действительно очень классный парень, очень искренний и такой честный. И мне показалось, что вот то, что про него сейчас так много говорят, его немножечко смущает. И вот этот момент он хотел, знаешь, даже так рефлекторно просто показал, что нет, все в порядке. Может быть, в другой ситуации, на прошлой неделе, если бы этот момент был, до выхода фильма «Нобеля» и до вот этих всех разговоров про немецкий футбол, может быть, Хвичи не так отреагировал. Но я с тобой согласен, я тоже циник в спорте, тем более в спорте больших достижений. И я думаю, что Леонид Викторович так индивидуально с Хвичей будет разговаривать и скажет: «Хвич, это все замечательно, но давай это оставим на двустороннюю игру у нас на базе. Если тебя не тронут, покажи мне или тому, кто будет судить, что меня не трогали. А вот футбол, да, давай. Там у тебя задача перехитрить соперника, иногда можешь даже перехитрить арбитра».
Давай об обиде «Спартака». Шутки про Доминика Тедеско. И я, честно говоря, не фанат шутки. Я не могу сказать, что меня она разорвала. Но дело не в этом. Дело в реакции клуба. Что ты по этому поводу думаешь? Потому что ты участник коммент-шоу, где прозвучала эта шутка. И я знаю, что ты даже собирался закрыть соцсети, по-моему, правда, так и не закрыл, на волне всех этих нападок и прочего. Что ты по поводу этого всего думаешь?
Ну, давай так. Действительно, я участник проекта коммент-шоу.
Да, ты не автор. И нет, это не твоя шутка, это очень важно понимать.
Нет, вообще, надо, чтобы люди понимали, те, кто по очереди садятся вот в эту рубрику «Лига плохих футбольных шуток», она так и называется «Лига плохих футбольных шуток». И здесь акцент «плохих шуток». Я не буду высказывать тут мнение редакции, я не уполномочен это делать, я выскажу исключительно свое. Понятно, что в интернете, особенно в Ютубе, очень много разного рода контента, унижающего, оскорбительного, уничижительного. И, то есть, мы здесь не на передовой. Понятно, мы там как сотрудники федерального канала, да, как лица федерального канала еще выступаем в собственном таком проекте и тоже должны за это нести определенную ответственность. Я полностью согласен, что шутка неудачная. Тем более, как бы, ввиду всех последствий, ввиду тех событий, которые происходят во Франции. И это не учитывать, конечно, там авторы шутки, и авторы продакшена обязаны были, и, наверное, все-таки эту шутку надо было вырезать. И даже при записи было понятно, что, ну, шутка не самая качественная. И надо понимать, что прошло 32 выпуска, Лига плохих футбольных шуток появилась там, я не знаю, ну, может быть, с выпуска 6-7, и это такой свой жанр, да, который полюбился нашей аудитории, кто нас смотрит регулярно, и там не всегда шутки действительно удачные. И про кого там только не шутили. И про Кикнадзе, и про Зенит, и про Игоря Робинера, и были шутки там ниже плинтуса, и приходил Джики, шутил про московское Динамо. Ну, то есть не болельщикам Спартака как бы говорить о морали, да, болельщики Спартака, которые как раз эту бучу и подняли. Я думаю, что клуб должен просто быть выше всего этого. Обида Спартака лично для меня, мне кажется, очень местечковый и очень такой, ну, наверное, не совсем правильно будет сказано, колхозный, потому что, ну, большой клуб, он должен быть больше всех этих ютубовских, интернетовских разборок и проблем. Угу. И мне кажется, клуб бы пропустил все это мимо и не заметил бы этого. Потому что, ну, у клуба есть задача, он идет на первом месте, да, у него впереди Ростов, и надо готовиться к матчу, и надо сконцентрироваться на этом, а не на том, что про тебя там шутят или говорят в интернете. И только вот болельщики, мне кажется, болельщики – это и сила Спартака, и в какой-то степени есть определенная проблема, потому что вот именно они саккумулировали и сакцентировали внимание на этой шутке, угу, придав ей контекст событий во Франции. Хотя, ну, да, этого контекста абсолютно не было. И можно было просто признать, что шутка неудачная, но они сделали все, чтобы клуб отреагировал. Они обращались к главе департамента по связям с общественностью Артему Фетисову. Именно он должен был как-то отреагировать. Он донес это все до руководства. Руководство, ну, реагируй. Ну, надо как-то реагировать. И вот в этом контексте, опять-таки, болельщики «Спартака», которые просто уничтожали оскорблениями, не думая о том, что они могут унизить человека, они могут его обидеть, за этим следит там его семья. Олега Коннова, которые просто разрывали Дениса Глушакова, да, на трибунах, когда Рауль Рианчо рассказывал, что Глушаков напоминает курицу с отрубленной головой и бегает по полю, там просто не понимая, куда он бежит. Ну, то есть они тоже это нормально воспринимали. И мне кажется, вот шутка, еще раз скажу, неудачная. Неудачная. И, конечно, она, наверное, должна была быть вырезана. Но я не очень понимаю контекст «обязательно извинитесь». «Обязательно извинитесь», знаешь, это тогда вот многие интернет-платформы, то, что делают на YouTube, там, например, коммент-аут просто должен был бы закрыться. Да, что будет дальше, вообще не существовать этой программы, потому что, ну, они там унижают людей, действительно унижают людей. Comedy Club со своими шутками тоже мог бы уже давным-давно прекратить существование. Поэтому к шутке, к плохой даже шутке, надо относиться как к шутке. И такая команда, как «Спартак Москва», великая команда с огромным количеством болельщиков, угу, должна быть просто солиднее. И, знаешь, да, знаешь, извини, помнишь история с Месси и защитником Жероны Мафео, который играл против него персонально?
Ну, плохо помню.
Ну, короче, была такая история, что Месси даже как-то в интервью сказал, что самый неприятный защитник для меня в истории – это вот защитник Мафео из Жероны, который играл со мной персонально. Просто
шикарный, не давал комплимент. Мне...
Да, что не давал мне ни шагу ступить, вот когда было это каталонское дерби. И было огромное количество карикатур в интернете, мемов, что Месси приходит домой, его ждет Антонелла Ракуцца в кровати, да, там она в нижнем белье вся такая красивая и в ожидании. И вот Месси там приходит к своей жене, собирается лечь в кровать, и из-под одеяла вылезает Мафео. Ну, то есть в этом тоже можно было бы...
Нормально, смешно.
Но это, да, это смешно, то есть это можно, это шутка, да, но Барселона, представляешь, Барселона могла бы отреагировать на это, сказав, да вы что, вы порочите честь семьи, великолепной семьи Лионеля, ну, да, Месси. Да, то есть в этом контексте можно вот подогнать задачу под ответ как это угодно. Поэтому мне кажется, во всей этой истории Спартак должен был быть выше этого. Но если так надо Спартаку, окей, мы извинились, и Комин-шоу извинился, Денис Казанский извинился.
Я, кстати, сейчас придумал шутку. Когда НГОЛО контент закончит, ему нужно уйти в YouTube и делать НГОЛО контент. Вот. Я не знаю, сейчас меня, наверное, обидится Франция. Константин Генч в подкасте «Кость», спасибо тебе, до встречи.
На мой взгляд, довольно спорные и опасные решения были приняты судейской экспертной комиссией РФС в последнее время. Сейчас попробуем разобраться, почему так, и вообще убедиться, прав ли я в таком заходе. К подкасту присоединяется Евгений Дзегуль. Это наш специальный корреспондент на протяжении многих лет в судейском мире, который в программе Влада Батурина «Свисток», например, регулярно ездил с судьями на сборы, ну и, собственно, ведет судейскую рубрику «Время от времени» в программе 8.16. Жень, привет.
Привет, Миш.
Я хотел с тобой обсудить несколько решений, которые были приняты в последнее время с судейскими органами, скажем так, и обсудить с тобой, насколько судейский мир это вообще, как он это воспринимает. Давай попробуем, собственно, с самых главных вещей, с матча, который состоялся в Краснодаре, по результатам которого отстранены от работы два арбитра, и Владислав Безбородов может даже закончить карьеру. Что тебе об этом известно, и каково твое отношение к этому?
Да, Миш, ну, я, честно говоря, не стал бы так вот серьезно относиться к таким новостям, потому что регулярно мы новости читаем, а, правда, источник там, да, какой-то анонимный источник из РФС. Честно говоря, доверять бы не стал, потому что новость такая же проскочила, что формально арбитр поступил верно по всем эпизодам, тем не менее он отстранен. Ну, согласись, совсем непонятно. И более того, конечно, хорошо, что наш РФС и экспертно-судейская комиссия в том числе публикует видеоматериалы, где объясняет так или иначе свои решения. Я, честно говоря, не очень понял. Два ключевых эпизода – это отмененный гол Понца, во-первых. Хорошо, окей, если здесь есть толчок, как предположила экспертно-судейская комиссия, допустим, этот гол можно отменить. Вот, правда, объяснение по отмененному голу Кая я не совсем понимаю. На стоп-кадре, когда человек за кадром говорит о том, что идет обоюдная борьба, мы хорошо видим, что Жиго, который с Мартуновичем, да, в этот момент в единоборство вступает, никаких усилий, никаких рук не применяет. Поэтому, честно говоря, не очень понимаю этого решения. Ну и, на мой взгляд, наверное, если засчитали гол Понца, гол Кайо тоже можно было засчитывать, собственно говоря. Результативная ошибка, действительно, у нас после каждого тура это происходит. И если мы будем вот так реагировать и отстранять судей, нас просто судить некому.
Давай тогда, ну, будем надеяться, что на карьере Безбородова это не поставит крест, потому что если это так, то это очень опасный прецедент. Еще один опасный прецедент, на мой взгляд, это отмена красной карточки Еременко. То есть тут как бы мы обсуждали с Костей Генчем уже в этом подкасте, собственно, как это происходило и технологию, это понятно, но сам факт, то есть теперь любую красную карточку можно оспаривать, теперь любая красная карточка может быть, может ставиться под сомнение. И что самое главное, если здесь карточка отменена, то есть судья Казарцев принял неправильное решение, то почему он не получил наказание?
Начнем с первого. Я, честно говоря, считаю прецедент хорошим. Да, любая красная карточка действительно может быть отменена. Если арбитр допустил ошибку, почему бы нет, что называется. Мы знаем уже, как Еременко вышел и сыграл со Спартаком. Собственно говоря, вот, пожалуйста, была бы несправедливая красная карточка, не было бы Еременко, и результат мог бы быть другим. А другой вопрос по Казарцеву. Действительно, это ошибка. И не единственная ошибка в матче. А суммарно можно говорить о том, что оценку за эту игру Казарцев должен был получить, ну, что называется, наверное, минимальную. И его назначение уже на следующий тур, в том числе на работу на ВАР, вызывает, наверное, некоторые вопросы. Просто по логике мы не понимаем, как человек, который допустил ошибку и получил плохую оценку, может работать на следующем туре. Но здесь мы опять же подходим к тому, что у нас просто работать некому. У нас не набирается сейчас судей на 8 матчей премьер-лиги, 8 главных на ВАР. Мы регулярно видим о том, что человек за тур работает и на матче, и на ВАРе. Тоже дискуссионный вопрос, насколько это хорошо.
Угу. Слушай, можно я сразу подхвачу? Вот ты знаешь, мне кажется, что в ситуации с отменой красной карточки тут любители конспирологии, любители теории заговора, я уже с Костей об этом говорил, у меня нет аргументов, чтобы их разубедить. Потому что такое ощущение, что Еременко пытались отмазать
То есть, ну, как бы сделать все, чтобы он сыграл. И сам по себе фол, он вызывает очень много разногласий и разные мнения есть.
Абсолютно согласен. Любителям конспирологии тогда здесь можно говорить просто о том, что судья показал красную в том эпизоде, зная то, что следующий тур будет с протоколом, это просто путь в никуда.
А, вот это второй момент. Ага, понятно.
То, что это вызывает вопросы, я согласен, абсолютно. Даже эксперты судейской комиссии, которые сейчас вот 7 человек, там же часто бывают, например, 4-3 в пользу какого-то решения. То есть из 7 специалистов трое считают, что это не красная карточка, четверо считают, что это красная, в итоге вердишь, что это красная. Поэтому даже здесь единого мнения нет, то это абсолютно нормально.
Объясним, я не очень понимаю, как это работает. То есть есть Ашот Хачатурянск, есть Хачатурянск, есть Виктор Кашай. Кто из них, во-первых, больший босс, и какова роль Кашая вообще сейчас?
Ну, понятно, что босс это Хачатурянс, как я понимаю, тем не менее, это человек не самый футбольный, и он, естественно, руководство отдает в руки Виктора Кашая, известный в прошлом арбитр, но его назначение, наверное, тоже вызывает много вопросов. Любим мы, да, прибегать к помощи иностранцев. Вспомним того же Роберто Розетти. Здесь ключевая разница, на мой взгляд, в чем? Тот же Розетти работал в тесном контакте, насколько я знаю, с Юрием Баскаковым. Ну, вспомним даже, там, не знаю, футбольных тренеров того же Вилоша Боша, у которого был Сергей Симак. Кашай, насколько я понимаю, опять же, несколько такой автократичный способ управления выбрал. И вот здесь большой вопрос, насколько он вообще понимает наш менталитет и наши проблемы, которые здесь есть.
Подожди, я хочу прояснить один момент. То есть для Розетти Баскаков был как бы таким заместителем, который знает язык, который всех судей знает лично, он для всех авторитет, и он как бы проводил генеральную линию партии идей.
Да, как это работает у нас, такой некий проводник, можно сказать, ну, да. И, на мой взгляд, это правильно. Кашай, насколько я понимаю, действует автократично.
Окей, то есть с новыми лицами у нас действительно проблемы. Я помню еще появление судьи Панина, который, правда, при Александре Егорове появился в прошлом году осенью и несколько матчей уже в премьер-лиге отработал. Ну, так довольно, ну, скандалов, по крайней мере, с его именем не связано. Так что
у нас есть и даже те лица и те люди, которых мы уже несколько позабыли. Я, например, очень сильно жду возвращения Романа Галимова, потому что не такого. Хороший, на мой взгляд, арбитр, но вот иногда, да, когда меняются руководители департамента, каждый раз мы видим несколько новых лиц, которые так или иначе появляются или пропадают. На мой взгляд, не всегда заслуженный опрос.
Давай еще к одной проблеме. Это конкретный абсолютно матч в футбольной национальной лиге он произошел. Это игра между Чайкой и Чертановым. И Чертанова, да, и там судил Евгений Турбин, и там просто чудовищные моменты. Как минимум 3 насчитали вопросы по пенальти, и при этом даже с учетом такого противоречивого судейства Евгений Турбин получает назначение на следующую игру тура, центральную торпеды Крыльев Советов. Вообще, как это происходит и что все это значит?
А еще получает назначение на ВАР, на матч премьер-лиги. Как это происходит? Наверное, все та же проблема. У нас просто не хватает судей. Но действительно, прецедент не самый правильный, потому что все, кто смотрел эту игру, наверное, объяснить, почему не были назначены пенальти вот в этих ситуациях, о которых ты сейчас сказал, невозможно просто. Причем, что следует отметить, каждый раз Турбин там занимает отличную позицию, вроде бы все видит, тем не менее никак не реагирует. Но по Турбину, опять же, да, действительно, часто попадал он в такие истории, да, можно вспомнить еще и историю с Красной Широку в ситуации с Халком, да, самую первую. Про Турбина говорят, что он такой буквоед несколько, если ты знаешь, да, он выпускник школы Андрея Дмитриевича Будагоцкого, первого выпуска, преподает в этой школе, и, насколько я слышал, его проблема в том, что он очень сильно зацикливается на футбольных правилах, в том смысле, что действует строго по букве закона. Хотя иногда есть дух игры и прочее, да, ситуации. То есть формально в ситуациях он прав, но вот это его несколько иногда губит. Опять же, вот это некоторое буквоедство. Назначение, безусловно, плохое судейство, должна быть реакция в виде отстранения, пропуск какого-то матча. Если судья назначается, то как минимум болельщик, как минимум мы не понимаем, в чем же тогда, да, смысл получил двойку, человек работает в следующую игру. Но давай сейчас отстраним всех, отстраним, возьмем, опять же, учтем. Сейчас вернулся Сергей Карасев с Владимиром Москалевым, которые переболели. Минус еще два арбитра, минус Турбин, минус Лебников, минус Безбородов. Ну как нам набрать 16 человек на тур? Ну, да. Даже 8, которые выйдут в поле.
Да, это проблема. Ну и тут, конечно, хочется обратиться лишний раз к клубам, потому что болельщиков труднее контролировать, а клубы сами себя контролировать смогут. И вопрос претензий можно ставить по-разному. Ультиматумы, угрозы – это, наверное, не совсем правильный путь. Возмущение будет, это неизбежно.
Да, хорошая мысль, потому что я в Европе, например, такого не слышал.
Это абсолютно немыслимо, конечно.
Клубы могут прессовать арбитров, сказать, что отработано плохо, нам не понравилось и прочее, но вот обвинения, вызвали на полиграф, там еще что-то, это, на мой взгляд, абсолютно недопустимо, потому что мы идем по курсу обновления. Заявлена программа, когда через два года у нас будут новые лица и все, но какой нормальный человек сейчас захочет пойти работать футбольным арбитром, когда первое, что ты вбиваешь в Яндексе, в Гугле или где угодно, Казарцев отправлен на полиграф, закончил судейством, поступают угрозы семье и прочее, но мы просто, это профессия, которой нет, и вряд ли кто-то захочет туда идти при таком вообще фоне.
А, ну да, и Алексей Яськов, собственно, уже после полиграфа уже вроде как закончил карьеру. Хотя то, что мы будем надеяться на то, что это еще может поменяться. Действительно, мы хотим, чтобы наш футбол был более нормальным, чтобы жил по нормальным демократическим принципам, как шутили в фильме «Гараж». И, кстати, эта фраза вызывала всегда в обществе советском искренний смех. Ну, ладно, будем надеяться, что будут изменения к лучшему. Евгений Зегуль в подкасте. Жень, спасибо тебе огромное. Надеюсь, до встречи. Самая главная тема международная – это, конечно, отставка президента Барселоны. И вроде как самое главное направление такой вот этой новости – все счастливы. Так это или нет, давайте узнаем прямо сейчас. Из Барселоны к подкасту присоединяется Иван Калашников. Вань, привет. Насколько все в Барселоне счастливы в связи с отставкой Бартомео?
Привет. Я думаю, что сильно счастливы, хотя вот прямо так на лицах прочитать это сложно, потому что, насколько я вижу, на улицах все в основном Хэллоуин празднуют, и учитывая, что в Барселоне закрыты бары и рестораны, все люди переместились на улицу, постоянно гуляют, то есть выглядит как праздник, безусловно, но вроде не по поводу Бартомео все-таки, а по поводу того, что есть, в общем, другие развлечения на этот момент, а большая часть развлечений недоступна при этом. Но совершенно точно реакция максимально положительная среди всех болельщиков, среди, возможно, игроков. Об этом мы не знаем точно, но, судя по их долгому противостоянию с президентом, понятно, что они тоже наверняка рады. И, в общем-то, честно говоря, я не вижу ни одной причины, по которой Бартомео можно было бы скучать. Вот я пытался представить, пытался сказать, что такого, знаешь, поставить себя на место его теоретического защитника, не знаю уж, есть у него в реальности такие люди или нет, и сказать, что смотрите, зато он сделал Барселоне хорошо вот здесь. И, честно говоря, ни одного аргумента не нашел, поэтому, надеюсь, все действительно очень рады.
Давайте теперь о будущем, потому что, уходя, Бартомео, ну, такую подложил свинью будущему руководству. Появилась информация о том, что Барселона при Бартомео, это одно из последних его решений как президента, дала предварительное согласие на участие в Суперлиге, ну, в каком-то новом объединении над Лигой Чемпионским. Насколько, что тебе по этому поводу известно, и насколько это может быть проблемой для будущей администрации, при всем том, что подобная лига пока, в общем, ну, довольно условно, ее очертаний, в общем, пока даже нет как таковых.
Это максимально странное заявление. С одной стороны, понятно, что идея Суперлиги существует, что европейские клубы ведущие довольно давно ее обсуждают, что есть некоторая поддержка со стороны ФИФА, потому что сейчас Лига чемпионов, УЕФА и вот это, так сказать, деньги, которые они зарабатывают, популярность, которая они привлекают к этому турниру, в их руках сосредоточена. И, в общем, тут клубы немножко с УЕФА борются. Это скорее их какая-то инициатива, которой нужна какая-то глобальная поддержка, чтобы это все состоялось. Тем не менее, права на Еврокубки, по-моему, сейчас реализованы уже до 2024 года, то есть вряд ли нормальные боссы клубов, скажем так, типа люди, которые управляют английскими грандами, итальянскими грандами, Флорентино Перес, они понимают, что это дело не ближайшего времени. И Бартомео никогда не был главным спикером по этой теме. Он не тот человек, который обещал привести Барселону в Суперлигу. Он никогда не намекал раньше на то, что какая-то работа ведется. Поэтому мне кажется, что в этой ситуации мы просто должны относиться к этому прямо со здоровым скепсисом. В конце концов, кто такой вот Бартомео сейчас, в данный момент, да, будучи уже отставным президентом Барсы, чтобы мы верили такому громкому заявлению, тем более от человека, который дальше явно не собирается принимать в этом участие. То есть, на мой взгляд, это довольно безответственное заявление, и, возможно, единственный повод его делать, это было то, что он себе на будущее, хотя непонятно, какое у него будущее именно в Барсе, скорее всего, никакого, так немножко подстелил соломку, что потом, например, про него могли бы говорить, что «а, это он Барсу в Суперлигу привел еще тогда», или что-то в этом роде. Или, может быть, это было частью его плана, он хотел показать, что в попытках побороть вот эту вот плохую финансовую ситуацию, в которую Барса, собственно, при нем пришла, может быть, он на будущее сделал вот такой вот шаг, который позволит как-то Барсе с финансами поправить ситуацию, но понятно, что это случится не сейчас, не через год, не через два, не через три. То есть, мне кажется, это просто вот, что называется, вброс такой. И не факт, что он под собой имеет вообще хоть какие-то реальные основания. В любом случае, Бартомео в этом участвовать не будет, поэтому если Суперлига когда-то и случится, то я бы забыл о том, что вот об этом заявил именно этот человек.
А каковы теперь вообще перспективы Кумана? Потому что многие, кто высказывался на тему смены президента, так или иначе говорили о том, что ну, самое двусмысленное положение будет у Рональда Кумана, потому что он приходит при уже так называемой хромой утке Бартомео в разгар жуткого абсолютно скандала и... В случае, если будут неудовлетворительные результаты, а сейчас они не самые лучшие, то Куман – это первый, кто может лишиться своего поста. Вот у него самое двусмысленное положение. Тебе не кажется так?
Безусловно, он сам не понимает, чего его ждет. И главное, что он не понимает, как и многие другие люди, какими будут результаты выборов и что вообще будет дальше происходить. Потому что, вернее так, если на выборах побеждает Виктор Фонт, человек, которого долгое время называли самым вероятным преемником Бартомео, но преемником только в, скажем так, формальном смысле, что он будет следующим президентом, на самом деле человек, чья идеология максимально расходится с тем, что Бартомео делал, который не хочет тратить огромные деньги на трансферы, который хочет тоже урезать зарплаты немножко и опять вернуться вот к какому-то крайфизму и вот этой всей вот изначальной философии клуба, подтягивать воспитанников. И он с самого начала говорил, что при нем тренером будет Хави следующим. Поэтому логично будет, что если Фонт выиграет эти выборы, то в какой-то момент, безусловно, Хави он приведет, потому что это его чуть ли не главный пункт его предвыборной программы. С другой стороны, я уверен, что если этим президентом будет Фонт или другой человек, который захочет вот, использовать вот эту вот риторику возвращения к корням от Барселоны, к традициям, то он, безусловно, не будет увольнять Кумана сразу, потому что это ровно то, что делал Бартомео со всеми своими тренерами, которые вроде как должны были спасать ситуацию, но потом вылетали. Ну, то есть пример с Сетьеном, мне кажется, ну, то есть его никто не хочет повторять, даже на фоне плохих результатов, которые у Кумана сейчас и, возможно, будут в дальнейшем. Я думаю, что, естественно, пока вот это все межвласти происходит, ну, то есть будет, я очень удивлюсь, если Кумана уволят раньше конца сезона. Потому что, во-первых, безусловно, нужна фигура нового тренера, и она должна всех устраивать и понимать, что за ним стоит какой-то долгосрочный проект. Ну и, собственно, не дать Куману шанс в сложный момент тоже будет неправильно, потому что, в конце концов, игроки в Барселоне все равно хорошие, и человек все равно может с ними добиться какого-то хотя бы промежуточного результата, особенно на фоне того, что в прошлом году Барселона впервые не выиграла вообще ничего.
Ну и мне кажется, что еще вот, это такой почти философский, что ли, момент, но на примере Барселоны сейчас мы видим, насколько управленческий кризис, насколько управленческие проблемы проецируются на игру не прямым образом каким-то, а может быть издалека, там, преломляясь, но тем не менее это в том числе и в трансферах видно, и в общей политике, а это сказывается на игре, и вот сейчас пример Барселоны это лишний раз подтверждает, потому что у нее кризис что вверху, что на поле.
Ну да, Барселона сейчас просто, как кажется, все сломалось абсолютно во всех направлениях, потому что действительно и клуб не зарабатывает денег, у клуба большие проблемы вот с этой долей, которая составляет зарплаты во всех деньгах, которые они тратят в течение года. Они уже второй раз за год вынуждены разговаривать с игроками о понижении этих зарплат. И, в принципе, стоит заметить, что это не во всех топ-клубах мира происходит. И плюс проблемы с тренером, проблемы с предыдущим тренером, с игроками, которые кто-то стареют, трансфер не работает. Ну, я бы просто свел это к тому, что действительно управление клубом при Бартомео было провальным по всем пунктам. То есть не стал даже... Опять-таки, нет смысла тут искать какие-то положительные моменты, нет смысла указывать на какую-то исключительность ситуации, потому что в этот год она исключительна абсолютно для всех. Видно, что этот клуб в текущий момент не работает. Единственный его актив – это хорошие игроки, собранные за долгое время, тоже с оговорками. Некоторые из них хорошие игроки, но, возможно, не те, которые вернут Барселону в элиту, в том смысле, что она сможет там выиграть опять чемпионат, Лигу чемпионов и вообще начать регулярно выигрывать трофеи, но все равно это какой-то актив. Им нужно сейчас грамотно распорядиться. Понятно, что нужен тренер, который сделает так, чтобы имеющиеся игроки заиграли. Нужен спортивный директор, президент, который примут сопутствующие решения по новым трансферам, по тому, кому продавать. Но вот видно, что действительно тут нужно чинить абсолютно все. Это не значит, что Барселона находится на уровне, ну, то есть, что ее ждет судьба, не знаю, Депортива, да? Нет, такого, естественно, Барселону не ждет. Но или зона вылета в Ла Лиге, такого не будет. Но видно, что процессы, которые были в клубе в последние годы при Бартомео, привели к тому, что кризис тяжелый, и из него придется выбираться какое-то время. Всем болельщикам Барселоны нужно быть к этому готовым.
Мрачный такой прогнозец, но сейчас время такое. Ну а что делать? Иван Калашников в подкасте «Болейте за своих» из Барселоны с взглядом на Барсу, на дела в Барселоне. Спасибо тебе, Вань, большое.
Таким получился этот выпуск подкаста. Следующий юбилейный, 40-й, но 40, как известно, не отмечают. Продолжайте смотреть нас в Ютубе и слушать на всех основных подкастовых площадках в интернете. Оставайтесь с нами и болейте за своих.